Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Лицом к лицу».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого выпуска. Ариэлю Шарону сделана вторая операция. «Газпром» и «Нафтогаз» Украины объявили, что конфликт между ними исчерпан. В Багдаде состоялась крупная демонстрация шиитов. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона после второй операции тяжелое, но стабильное, объявили врачи. По результатам последней компьютерной томографии кровоизлияние в мозг удалось купировать, и общая картина заметно улучшилась. Накануне Шарон перенес сложнейшую многочасовую операцию. Медики считают, что премьер уже не сможет вернуться к работе. Исполняющим обязанности главы правительства назначен Эхуд Олмерт, вице-премьер и министр финансов. Мировое сообщество глубоко встревожено сообщениями о тяжелом состоянии премьер-министра Израиля, говорит президент США Джордж Буш.
Наш народ глубоко сострадает и шлет свои наилучшие пожелания Ариэлю Шарону. Мы молимся за его выздоровление. Он настоящий человек, сильная личность, человек всецело преданный идее израильского государства и обеспечения безопасности его народа, человек, провидящий мир.
Это был президент США Джордж Буш. «Газпром» и «Нафтогаз» Украины объявили, что конфликт вокруг условий дальнейших поставок на Украину российского газа исчерпан. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении обеих компаний. В «Газпроме» при этом заявили о недопустимости отклонения от контракта, подписанного 4 января. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов предупредил, что любые односторонние действия приведут лишь к сбоям поставок энергоресурсов на Украину. Россия в этом году начнет сооружение нефтепровода из Восточной Сибири к побережью Тихого океана. Президент России Владимир Путин, побывавший в пятницу в Якутии, заявил.
Вот для того, чтобы проект был реализован, потребовалось огромное время. Еще не все закончено с точки зрения согласования. Значит, мы в апреле закончим, как обещали в правительстве, все согласования, и уже летом начнем практическую работу по реализации.
Сказал Владимир Путин. Протяженность нефтепровода свыше 4000 километров, примерная стоимость проекта – 15 миллиардов долларов. Трубопровод позволит транспортировать около 80 миллионов тонн нефти ежегодно в Китай, Японию, Южную Корею, Индонезию и Австралию. Второй человек в руководстве Аль-Каиды Айман Ас-Зауахири призвал президента США Джорджа Буша признать поражение Америки в Ираке и Афганистане. Видеозапись заявления Ас-Зауахири транслировалась телеканалом «Аль-Джазира». По данным телекомпании, видеопленка записана в декабре, но данных о точной дате нет. Информация не может быть подтверждена из независимого источника. В Багдаде более 5000 иракских шиитов приняли участие в демонстрации, выражая негодование в связи с последними терактами, в результате которых погибли 200 человек, в основном шииты. Манифестанты выкрикивали лозунги против американского посла в Багдаде Залмая Халилзода и суннитских лидеров. Акция была организована ведущей шиитской партией «Высший совет исламской революции». Обнародованы окончательные данные о жертвах трагедии, происшедшей в священном городе мусульман Мекке в Саудовской Аравии. Среди развалин, рухнувшей в четверг гостиницы, обнаружено 76 тел, более 60 человек ранены. Спасательные работы и расчистка развалин прекращены. Шестиэтажная гостиница, где обычно размещаются паломники, прибывающие в Мекку на хадж, рухнула после пожара.
Радио «Свобода». Новости.
Российские пограничники освободили группу украинцев, которых команда российского рыболовного судна удерживала на положении рабов. Об этом сообщила в пятницу Международная организация по проблемам миграции. Украинцы, 24 человека, в возрасте от 18 до 50 лет, были найдены около двух недель назад в трюме российского судна, которое вело браконьерский лов краба в северной части Тихого океана. Премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич заявил, что в ближайшее время с польской территории начнет вещать независимое радио для Белоруссии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич встретился в Белостоке с кандидатом от демократических сил Белоруссии на пост президента этой страны Александром Милинкевичем. После переговоров глава польского правительства заявил, что Варшава будет способствовать демократическим переменам в Белоруссии и призывать к этому другие государства Европейского Союза. На этой неделе я подписал указ о выделении средств на то, чтобы направить наблюдателей на президентские выборы в Белоруссии. Это очень важно. Кроме того, в ближайшее время на польской территории начнет работать независимое радио для Белоруссии, заявил польский премьер. В свою очередь Александр Милинкевич отметил, что отсутствие объективной информации – это на сегодняшний день основная белорусская проблема, и в ее решении может помочь Варшава. Новое польское правительство будет оказывать помощь Белоруссии профессионально и по конкретным направлениям. Это один из его приоритетов во внешней политике, заявил Милинкевич. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Американский журнал Men's Fitness, что можно перевести как «здоровье и спортивная форма мужчин», напечатал ежегодный список 25 городов, мужское население которых находится в наилучшей спортивной форме. Первое место занял Балтимор. С подробностями Владимир Морозов.
Журнал объясняет свой выбор не только тем, что среди жителей города сравнительно немного рыхлых толстяков. Балтимор переживает второе рождение, его экономика на подъеме, тут надежная система здравоохранения. Население растет, потому что люди переезжают сюда, привлеченные удобными условиями жизни и отличным качеством воздуха. Тут много парков, в каждом новом районе обязательно есть спортклуб. Добавим, что в самой худшей спортивной форме оказались мужчины города толстяков Чикаго. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Болгария категорически воспротивилась попытке «Газпрома» поднять цену за поставки российского газа. Страна фактически полностью зависит от этих поставок. Кроме того, российский газ поступает через Болгарию в соседние Турцию, Грецию и Македонию. Болгария платит «Газпрому» по $257 за 1000 кубометров поставляемого ей газа.
Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция». И сегодня, вопреки многолетней практике этой передачи, мы, журналисты, будем скорее лицом к лицу не с лидером, а с проблемой, потому что наш сегодняшний гость – это директор Московского научно-практического центра наркологии и заместитель главного психиатра Москвы Евгений Брюн. И, естественно, одной единственной теме будет посвящена наша сегодняшняя программа – борьбе с наркоманией. Вопросы будут задавать журналист российской газеты Ирина Краснопольская и сотрудник Московского бюро второго немецкого телевидения ЦДФ Роланд Фридше. Ведет программу Владимир Бабурин. Много довольно пишут о наркомании. Вот на одном из сайтов прочитал. Соединенные Штаты тратят на борьбу с наркоманией 13-17 миллиардов долларов в год. Россия не тратит ни копейки. Но с наркоманией дело обстоит плохо и здесь, и там. Москва сегодня лидирует среди российских городов по количеству наркологических лечебных заведений, 2 больницы, 17 диспансеров. Но на темпах распространения наркомании это не отражается. За 2 последних года количество вставших на учет в наркологическую службу удвоилось и составляло в 2000 году уже 17 тысяч человек. 5 лет прошло, наверное, сейчас значительно больше. По экспертной оценке Минздрава, наркоманов в городе как минимум в 7 раз больше, 120 тысяч. В ГУВД считают, что общее количество потребителей наркотиков в Москве достигает миллиона человек. По вашей оценке, Евгений Алексеевич, сколько в Москве сегодня наркоманов?
Ну, сегодня на учете у нас стоит 21 тысяча человек с диагнозом наркомании и еще около 9 тысяч человек с диагнозом пагубные последствия приема наркотиков. Вот плюсуем, получается около 30 тысяч в нашем поле зрения и умножаем на этот пресловутый коэффициент 7. Получается около там 200 тысяч на 10,5-миллионный город Москву. Много ли это или мало? Мы, к сожалению, не знаем. Вот та цифра, которую дает ГУВД, около миллиона, это речь идет о потребителях. То есть, опять-таки, берется опорная цифра, там 30 тысяч, которые на учете состоят, и умножается на коэффициент уже ВОЗовский, Всемирной организации здравоохранения. Он колеблется в разных странах, ну, мы умножаем на 50, на максимальную цифру и получаем где-то 1,5 миллиона потребителей наркотиков. Это не больные люди. Это люди, которые имеют опыт общения с наркотиками, и в этом смысле они формируют какое-то поле терпимости к приему наркотиков и вообще к употреблению психоактивных веществ. В этом смысле, как социальное явление, это, конечно, плохо.
Правильно ли утверждение, что, ну, в Москве, по крайней мере, число людей, никогда, хотя бы ни разу в жизни не пробовавших наркотики, значительно меньше, чем те, которые хотя бы раз в жизни покурили или что-то?
Ну, нет, ну, мы вот оцениваем 1,5 миллиона тех, кто пробовал хотя бы один раз в жизни. Все остальные, конечно, не пробовали.
Пожалуйста, Ирина Краснопольская, да. Российская газета.
Вы включаете вот в этот круг людей, которые в силу своих болезненных состояний вынуждены принимать наркотики, или они совершенно отключены?
Нет.
Отсюда? Скажем, онкологические больные в последней стадии, они сюда не имеют отношения?
Нет, они не имеют отношения к наркологическим заболеваниям. Им вводятся наркотики для уменьшения болевого синдрома.
Как лечение?
Паллиативное, но лечение, да. Конечно. И понятно, что у ряда, в том числе онкологических больных, могут развиваться зависимость от наркотиков.
Да, я поэтому и спросила.
Но это не наркотическая зависимость. Это зависимость от вещества. Ну, вот если любому здоровому человеку вводить наркотики, зависимость разовьется. У наркотиков мы иногда меняем предлог. Зависимость от вещества – это у онкологических больных, а зависимость к веществу – это наркологическая проблема.
Вот здесь вот сразу у меня возникает другой вопрос. В некоторых странах до 18 лет никто в хозяйственном магазине не продаст, скажем, вот эти хостовары, которые содержат некоторые, будем так мягко говорить, наркотические вещества. До 18 лет. И в аптеках им тоже ничего не отпустят. У нас, пожалуйста, бери, что хочешь, как хочешь. Более того, мы пропагандируем по радио, по телевидению массу лекарственных средств и пищевых добавок, в которые какие-то психотропные вещества входят. Вот что вы думаете, здесь с законодательством что-то надо делать, или пусть остается все как было?
Безусловно. Вы абсолютно правы. Вот это наша беда. И по телевидению рекламируют какой-нибудь салпадеин.
Да.
И безрецептурно продает терпенкод, залидор там, и так далее, ряд препаратов, которые содержат наркотические вещества. И Департамент здравоохранения города Москвы неоднократно обращался и через наше правительство московское, и напрямую в Минздрав о том, чтобы закрыли эти препараты. Не только на рецептурной основе бы их только продавали, но вообще бы внесли в список наркотиков. Но пока ответа нет.
Приведу такой пример. У нас недавно был в редакции «Деловой завтрак», пришел академик Лев Антонович Бакерия, всем известен, да? И мы говорили, в частности, и о лекарствах тоже. Он рассказал такую ситуацию. Он известный всему миру хирург, член всех американских академий, каких хотите.
И наших тоже.
Да, и наших тоже. Он пришел в аптеку, потому что Катя, его дочка, была беременна, у нее резался отрицательный, нужен был препарат. Он пришел в аптеку, ему сказали: вы знаете, нет, она должна пройти обследование, должны выписать рецепт, вот тогда пусть приходит. Ну, он ушел и решил обратиться к своим коллегам, которые тоже не менее известны, чем он. Ничего из этого не получилось. У нас же здесь полная свобода. А в магазин вообще ведь можно прийти кому угодно,
да,
и в хостоварах купить там все эти содержащие, да, препараты.
Боюсь, что, к сожалению, пока это риторический вопрос.
Спасибо.
Ролан Фридж, второе немецкое телевидение, пожалуйста.
Евгений Алексеевич, наркомания вроде бы уже социальная болезнь, и, к сожалению, она оставляет мало шансов на возвращение к нормальной прежней жизни. В связи с этим иногда у меня возникает вопрос, надо ли тогда вообще тратить столько денег, как, допустим, московское правительство. Все-таки Москва по сравнению с другими субъектами Федерации Российской в хорошем положении. У вас почти 2 или 3 тысячи коек для лечения вот наркоманов. Да, вот. Сколько тратит московское правительство и надо ли вообще столько тратить, раз шансов на лечение почти минимальные?
Позвольте с вами немножко не согласиться. Ну, во-первых, заболевание биопсихосоциальное, как мы его считаем. То есть оно имеет много факторов биологических, психологических и социальных в своем развитии. Когда эти факторы накапливаются, это все реализуется в виде зависимости, наркомании и так далее. Если ничего не делать вообще и не тратить денег на этих больных, наверное, с точки зрения популяции, на первый взгляд, ничего не произойдет. Но есть конкретные судьбы и конкретные люди, которым надо помогать и которые ищут помощи. И таких людей очень много. Вот в нашем поле зрения постоянно находится порядка 150 тысяч человек, которые ищут помощи и хотят выздороветь. И мы должны обеспечить им помощь. Это как бы один аргумент. Второй аргумент. Не секрет, что больные наркоманией – это резервуар, источник заражения ВИЧ-инфекцией, гепатитами и так далее. Мы не можем себе позволить не заниматься этой проблемой и не тратить на это деньги, потому что эта инфекция выходит в открытое общество. И будет гораздо дороже потом тратить деньги на лечение большего числа уже от последствий наркомании.
Но это будет принудительное лечение, ведь доверие к медикам же снижается, вот, из-за боязни, что вот расглашается, вот, все-таки станет известно публике, что вот тот и тот вот наркоман.
Я должен тут тоже вот пояснить, что как бы у нас принудительного лечения нет в принципе. У нас лечение только добровольное в законодательном плане. И наши учеты, которых боятся наркоманы, они касаются только тех людей, которые еще и активны в криминальном смысле. Мы с ГУВД города Москвы, я имею в виду департамент здравоохранения города Москвы и ГУВД города Москвы, подписали инструкцию, давно еще подписали инструкцию о том, что все первично обращающиеся к нам больные наркоманией и те, кто с нами сотрудничает, ни на какие учеты не ставятся, никуда мы их не оглашаем и социальный статус их защищаем.
Лицом к лицу, еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Наш гость сегодня Евгений Брюн, директор Московского научно-практического центра наркологии и заместитель главного психиатра Москвы. По наркологии вопросы задают Ирина Краснопольская, журналист «Российской газеты» и сотрудник Московского бюро 2-го немецкого телевидения ЦДФ Роланд Фридж. Ведет программу Владимир Бабурин. Евгений Алексеевич, о наркомании еще в Советском Союзе, ну, если не первым, то одним из первых написал известный писатель Эдуард Тополь в знаменитом своем романе «Журналист для Брежнева», ну, который, естественно, в Советском Союзе не мог тогда быть издан, был издан за рубежом, но, тем не менее, довольно в больших количествах, в ксерокопиях, так называемый там издат, ходил и здесь еще где-то года, наверное, в 70-е, может быть, даже в начале 80-х. И вот там описан такой случай, когда мальчик-наркоман, живущий в Баку, влюбляется в приехавшую в Баку девочку из Прибалтики, и вот буквально там в несколько дней сила любви заставляет его прекратить принимать наркотики. Реально такое?
Да. Я немножко бы расширил бы этот образ. Дело в том, что очень большое значение в излечении, в отказе от наркотиков играет роль некая такая... такое переструктурирование, что ли, личности. Вот что-то должно произойти. Или катастрофа, или наоборот какое-то смыслообразующее какое-то событие. Человек должен в некотором смысле поменяться, поменять свою психологию. И тогда, и в ряде случаев даже без помощи медиков, это возможно. К сожалению, поскольку это психическое заболевание, и критики не очень много, то такие события, как описано у Эдуарда Тополя, бывают крайне редко.
Вот именно это я хотел спросить, что, скорее всего, это все-таки не правило, а исключение. А так, насколько я знаю, один койко-день пребывания в наркоцентре стоит около 1000 рублей. В год...
в больнице.
В больнице,
стационаре.
Да, в стационаре. Да. В год лечение проходит примерно 2-3 тысячи человек. То есть лечение только по медицинской программе требует порядка 2-3 недель. А многие больные, которые приходят... как говорят среди наркоманов, омолодиться, то есть вот снизить дозу, лечится недолго, 1-2 недели. Если больного удается уговорить, кроме медицинского лечения, пройти и психотерапевтическую реабилитацию, то это потребует уже где-то 2-3 месяца. И в итоге, насколько я знаю, в год около 50 бывших наркоманов снимается с учета, причем после этого им все равно проводят контрольные замеры мочи и крови.
Перед снятием с учета, да.
Угу. Ну, цифра-то капля в море получается.
Да. Дело в том, что исторически так сложилось, что в Советском Союзе и вот в России в основном сильным звеном наркологической помощи был медицинский, медико-биологический такой подход. И здесь мы, наверное, впереди планеты всей, мы знаем, как лечить психические расстройства при наркомании, что делать и так далее. А вот... на Западе шли немножко другим путем. Там медицинским проблемам, может быть, уделялось меньше внимания, но больше уделялось внимания реабилитации, прежде всего, социальной реабилитации. То, что у нас в Советском Союзе не развивалось в принципе, а в Российской Федерации теперь уже вот с 90-х годов развивается пока слабо. Поэтому Департамент здравоохранения города Москвы 2 года назад принял такой документ «Стандарты оказания организации наркологической помощи», где мы прописали все этапы – медицинские, психиатрические, психотерапевтические и реабилитационные. Вот сейчас мы находимся на том этапе, что формируем как раз реабилитационное звено наркологической помощи. Есть цифры, мы их специально посчитали, что если только медицинские программы использовать, вот детокс, то, что называется детоксикацией. Вот если только эти программы использовать, то эффективность, годовая ремиссия, вот у нас основной такой как бы показатель эффективности, будет 1-3%. Если сюда добавить хорошее психиатрическое лечение, то есть лечение депрессии, патологического лечения, то мы этот процент годовых ремиссий повышаем до 17%. Если мы сюда добавляем психотерапию, до 25-28, и добавляем реабилитацию, если больной все эти этапы проходит, то где-то до 40% годовой ремиссии. Года бывает мало для нашей работы, для того, чтобы сказать с уверенностью, что человек, скорее всего, уже дальше употреблять наркотики не будет. И поэтому в поле зрения нашем больной находится порядка 5 лет. За 5 лет, ну, там же накапливается, кто-то на подходе, вот 50 человек в год, это те люди, в которых мы абсолютно уверены. Потом многие люди просто выпадают из поля зрения. К сожалению, четкости ведь нет в учетных всяких делах. Поэтому люди переезжают с места на место. Кто-то у нас, конечно, теряется. И мы их снимаем, поскольку не имеем о них каких-то сведений. Как правило, в 2 случаях люди исчезают из поля зрения наркологов, или они умирают, что редкость, в общем-то. В Москве смертность от передозировок наркотиков упала, значительно упала.
И последнее тогда уточнение. Вот у наркологов по отношению к алкоголикам есть такой термин. Они считают, что алкоголизм неизлечим, и люди, которые перестают пить, я от наркологов несколько раз слышал, они становятся непьющие алкоголики, потому что спровоцировать запой и прекращение ремиссии может даже там иногда употребление йода. Есть ли такой термин, как вот там, не знаю, завязавшие наркоманы?
Ну да, наверное, есть такой термин. Еще среди них ходит такой термин, что героин умеет ждать. Ведь, понимаете, как любое заболевание, есть случаи легкие, средней тяжести, тяжелые, неизлечимые. Ну, я считаю, что порядка 25% неизлечимые наркомании, вряд ли больше. С остальными можно спокойно работать и достигать успеха. Но это действительно очень тяжело и дорого, вот как правильно наш немецкий коллега сказал, это долго и дорого. И поэтому еще одним направлением работы Департамента здравоохранения с наркоманией – это профилактика.
Ирина Краснопольская, Россия, говорит, пожалуйста.
Я бы хотела, чтобы вы сказали о своем отношении к тому, что у нас теперь нет принудительного лечения. И можно, вот скажем, семья живет рядом, там, на личной клетке, все знают, что они колются, что там скандалы, что там гибнет семья, и все молчат, такое вот равнодушие. Вот ваше отношение. Может быть, все-таки надо вернуться к тому законодательству, которое заставляло. Я понимаю, что это связано с психиатрией, но все-таки. И второе. Сколько стоит лечение алкоголиков, то есть наркоманов? Кто оплачивает? Это же не ОМС?
Нет, это не ОМС. Это бюджетные деньги. Сразу с последнего вопроса начну. Он проще и короче. Деньги идут из бюджета города Москвы. Это целевые деньги, которые отпускаются на здравоохранение. Ну вот, можно посчитать. Койко-день пребывания в течение суток наркомана нам обходится где-то около 1000 рублей. И диспансерное наблюдение в течение месяца это еще порядка 200 рублей. На самом деле затраты небольшие. На Западе это стоит гораздо дороже.
Это гораздо дороже, я понимаю,
да.
Но... А хотя бы частично, чтобы оплачивали сами, нет такого?
Ну, есть еще негосударственная наркология.
Это я понимаю, да.
Но мы крайне не удовлетворены их работой. Угу. И там много всяких мошеннических и прочих дел, и на самом деле они только портят больных, а не лечат. Но это другой вопрос. А теперь возвращаясь к вопросу вашему о принудительном лечении. Моя точка зрения, да, я думаю, что большинство, и это официальная, кстати, точка зрения и правительства Москвы, и департамента нашего, что принудительное лечение, вот социальный прессинг какой-то обязательно должен быть. Вот как это в свое можно время,
да, это же было.
Лет 7 назад, да, ну, во-первых, вот это печальной памяти указ был президента 91-го года, да. декабря, об отмене уголовной ответственности да. за употребление наркотиков. Вот тут началась волна, буквально лавинообразно пошел рост наркомании и употребления наркотиков. И многие ребята, даже несовершеннолетние, которыми мы занимались, они говорили, что вот страшилка нужна была бы нам. И мы вряд ли бы прибегли к таким вещам, если бы вот что-то за это грозило. Ну, теперь чего говорить? Вот, пожалуйста, постановление правительства прошлого года, я забыл его номер, которое увеличивает вес наркотика, да. не подпадающий под уголовную ответственность.
231 номер.
231. Да. Прошу прощения, вот я забыл. Смертность в 3 раза возросла за этот год. За Ничего год себе. После выхода в 3, даже с лишним, в 3.5 раза.
То есть оправдался ваш прогноз. Вот я сейчас слушателям хочу пояснить немножко, о чем идет речь. Год назад наш сегодняшний гость говорил, что социально-медицинские последствия постановления вот этого самого 231-го постановления правительства от 6 мая 2004 года о дозах наркотиках будут аналогичны последствиям декабрьского указа Бориса Ельцина об отмене уголовной ответственности за употребление наркотиков. Тогда, вот после этого указа Ельцина, в 92-м году в России началось буквально лавинообразное увеличение потребления наркотиков. И вы тогда сказали год назад, что это повторится. И, насколько я понимаю, ваш прогноз оправдался на 100%.
Ну, вот, увы, к сожалению, да. Он оправдался в части увеличения смертности. Я не прогнозировал увеличение новых случаев наркомании. Ну, вот, и цифры это показали. Прирост был небольшой. У нас есть в математике такой термин по экспоненте. Рост по экспоненте. То есть темпы прироста замедляются. То есть можно сказать о том, что популяция подходит к своему пику насыщения больными наркоманией. И вряд ли эти цифры будут еще каким-то образом просто дальше уже некуда.
Роланд Фридж, ЦДФ, Германия, пожалуйста.
Евгений Алексеевич, вы уже говорили о том, что те, которые страдают от наркомании, нуждаются и в социальной реабилитации. И положить вот ответственность за этот процесс только на органы здравоохранения, это бессмысленно, тем более они не справляются с этим. Кто ваши партнеры, то есть какие-то группы самопомощи, которые участвуют в этом процессе, и вы видите некую роль или определенную роль Русской Православной Церкви, тем более, как известно, в ноябре Русская Православная Церковь планирует в Москве провести большой форум, который именно посвящен будет борьбе с наркоманией.
Да, вы абсолютно правы. Здравоохранение не может взять на себя всю проблему наркомании, тем более, что формирование этого заболевания как бы играет очень-очень много факторов. Поэтому, естественно, есть при правительстве Москвы так называемый межведомственный совет по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в городе Москве. Его возглавляет Людмила Ивановна Швецова. И там разрабатывается на каждые 2 года комплексная программа преодоления злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту. И здравоохранение, конечно, один из участников. Может быть, один из главных участников, но вот один из участников этой программы. И, естественно, это взаимодействие и образование, и комитет социальной защиты, он имеет свои реабилитационные центры уже, ну, больше амбулаторного плана. Образование имеет специальные школы для детей с девиантным поведением, в том числе и с вот зависимым поведением. И сейчас мы формируем вот свою реабилитационную базу. Дело в том, что любая реабилитационная программа, мы специально смотрели, считали и их эффективность различных. Их много реабилитационных программ, но ни одна программа не дает эффективности больше 5%. Поэтому их должно быть очень много и очень разноведомственных программ. И, естественно, группы самопомощи. В Москве 17 лет движения анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов в Москве. И вот эти группы, они, конечно, то есть роль их невозможно переоценить. При каждом наркологическом учреждении, при диспансере ли, при больницах ли, есть такие группы, которые активно ходят по отделениям и неофитов, так сказать, привлекают в это движение. В этом году патриарх благословил, слава Богу, благословил развитие этих групп анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов, рекомендовал при церквях образовывать такие и как бы привлекать людей с тем, чтобы вот при церквях такие программы тоже осуществлялись. И я думаю, что вот это все будет предметом, конечно, рассмотрения, дискуссии на ноябрьской конференции. Мы уже получили приглашение.
Евгений Брюн, директор Московского научно-практического центра наркологии и заместитель главного психиатра Москвы по наркологии, в программе «Лицом к лицу» вопросы задают Роланд Фридж, второй немецкой кивидни ЦДФ, и Ирина Краснопольская, российская газета, ведет программу Владимир Бабурин. Мы продолжим через 2 минуты после краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Состояние премьер-министра Израиля Ариэль Шарона, перенесшего обширный инсульт, крайне тяжелое, но стабильное, объявили врачи. По результатам компьютерной томографии, сделанной после новой операции в пятницу, кровоизлияние в мозг удалось купировать, и общая картина заметно улучшилась. «Газпром» и «Нафтогаз Украины» объявили, что конфликт вокруг условий дальнейших поставок на Украину российского газа исчерпан. В «Газпроме» при этом заявили о недопустимости отклонения от контракта. Власти Саудовской Аравии обнародовали окончательные данные о жертвах трагедии в Мекке, происшедшей в четверг. Среди развалин рухнувшей гостиницы обнаружены тела 76 погибших. Более 60 человек ранены. Спасательные работы завершены. В Багдаде более 5000 иракских шиитов приняли участие в демонстрации, выражая негодование в связи с последними терактами, в результате которых погибли 200 человек, в основном шииты. Второй человек руководства Аль-Каиды Айман Ас-Зауахири призвал президента США Джорджа Буша признать поражение Америки в Ираке и Афганистане. Видеозапись заявления Ас-Зауахири транслировалась телеканалом Аль-Джазира. На востоке Турции от птичьего гриппа умер уже 3-й ребенок. Число больных, госпитализированных с подозрением на птичий грипп, выросло до 23. 8 из них находятся в тяжелом состоянии. В крымском селе Солнечное под Симферополем введен карантин в связи с массовой гибелью домашней птицы от птичьего гриппа. В России в этом году начнет сооружение нефтепровода к побережью Тихого океана.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях Евгений Брюн, директор Московского научно-практического центра наркологии и заместитель главного психиатра Москвы по наркологии. Вопросы задают Ирина Краснопольская, журналист российской газеты, и сотрудник Московского бюро второго немецкого телевидения ЦДФ Роланд Фридж. Ведет программу Владимир Бабурин. Евгений Алексеевич, вот я бы так сформулировал. В обществе есть два отношения к наркоманам. Отношение первое. Пускай они там курят, колются. Чем быстрее передохнут, тем лучше для общества. И отношение второе, которое скорее характерно для, ну не знаю, можно назвать это богемой, можно назвать это элитой. Принимать наркотики считается некой доблестью. Это считается хорошим тоном. Более того, когда кто-то из известных людей вдруг попадается, либо на распространении наркотиков, либо еще на чем-то, были судебные процессы. Ну, я не буду называть специальные фамилии, потому что не было ясных и понятных судебных решений. Но вот, что называется, эти самые сливки общества начинают страшно возмущаться. И говорить, ну как же так? Это такой замечательный человек. Называется всякие профессии, близкие к искусству. Ну как же так можно? Вот две практически взаимоисключающие точки зрения. Почему-то я надеюсь, что вы не принимаете ни ту, ни другую, что делать.
Ну да, наверное. Есть очень много мифов о наркотиках, о наркомании. И один из них, что это страшная болезнь, что это криминал, что это грех, преступность. Мы их не любим, мы их боимся. И отсюда вот такое обывательское отношение категорического неприятия этих людей. И есть совершенно другой обратный миф, что наркотики расширяют сознание, что они помогают решать некоторые личностные проблемы, творческие проблемы. Тут начинаются ссылки, начиная от, я не знаю, Битлов и Пинк Флойд до последних, которых мы не называем сегодня. Вот. И это тоже миф. На самом деле, наверное, человечество во все времена, во все исторические периоды употребляло наркотики. Они были культурно запрограммированы, если можно так сказать. Это большая тема, серьезная, может быть, даже философская тема, потому что потребность менять свое психическое состояние есть у каждого человека. Она такая же естественная, как голод, секс там, и так далее. И связана она с познанием мира, действительно. Но, как говорят, наши недостатки – продолжение наших достоинств. В любой популяции есть определенная часть людей, до 30 примерно процентов, совсем уж маргиналами их назвать трудно, но, во всяком случае, они как бы вот выбиваются из, немножко из общей массы обывателей, бюргеров, буржуа, там, как хотите называйте, которые, собственно, являются здоровым основной частью общества. И эти люди с неустойчивой психикой, с проблемами, с депрессиями, с невротическими какими-то развитиями, им легче, они облегченно, что ли, относятся вот к игре с сознанием и к игре с наркотиками в связи с изменением своего сознания, творчества.
Знаете, вот в этой связи я хотел спросить, видели ли вы фильм к 25-летию со дня смерти Высоцкого?
Да-да.
Вот мне интересна ваша точка зрения. Вот известно, что фильм глубоко возмутил детей Владимира Семеновича, и Никита категорически отказался дать песни своего отца для этого фильма. Вот я из этого фильма сделал для себя один вывод, что если, правда, не истек срок давности, то, по крайней мере, некоторых людей необходимо привлечь к уголовной ответственности. Во-первых, за контрабанду наркотиков через границу и за снабжение тяжелыми наркотиками, как они утверждают, Владимира Высоцкого. Возможно ли было такое вообще в советское время?
У меня нет сведений о том, что Владимир Высоцкий употреблял тяжелые наркотики. Нет у меня таких сведений. Много наших профессоров с ним беседовали, с Мариной Владией.
Нет, у меня вот именно отношение, вот то, что вот сделали такой фильм. Вот свое ощущение, я вам сказал, вот ваше ощущение, когда вы это увидели.
Это как в том старом анекдоте о другой проблеме, тоже, кстати, касающейся патологии влечения. Говорит, мы его любим не только за это. И поэтому обсуждать и муссировать умершего человека, гениального человека по поводу, как Чайковского периодически, так сказать, вот, начинают обсуждать, или там великого князя Сергея Александровича. Я точно знаю от тех профессоров, которые занимались Владимиром Семеновичем, что он хотел избавиться от этой проблемы. Но есть ситуации, когда это невозможно. Я бы тут вот некоторую такую нравственную бы линию бы ввел. Дело в том, что есть грех, вот мой грех, и я с ним борюсь. А есть люди, которые грех приводят в мир. И вот те люди, которые делали этот фильм, я думаю, что они из этой как раз. Знаете, как есть евангельская такая притча, Христос сказал, что любой грех может быть прощен, но горе тому, через кого этот грех приходит в мир.
Спасибо. Ирина Краснопольская, Российская газета, пожалуйста.
Можно я продолжу вот эту тему, потому что недавно тоже был об этом разговор, и, в общем, хотя я сама отношусь к журналистам, но есть такие интимные вещи, которые не для общего обсуждения. И конечно, поэтому, мне кажется, выносить это на обозрение всех нельзя. А вопрос у меня такой. Что нам делать с законодательством, во-первых? И во-вторых, ну, понимаете, сейчас вот соберутся опять депутаты. Но что-то ведь надо делать, вы понимаете, иначе это будет как снежный ком развиваться. И еще, вот наркотики – это личное дело человека. Потому что правозащитники, когда они там вступаются за то, что надо раздавать шприцы и вообще, они говорят, что мы не можем вмешиваться в личную жизнь человека. Вот здесь вот эти два вопроса как-то перекликаются.
Да, вот это третья сторона, про которую я забыл, когда говорил о первых двух.
Да, да. На Западе есть такая точка зрения, мне она нравится. Это ваше личное дело употреблять психоактивные вещества, там алкоголь, наркотики, до тех пор, пока это не касается вашего ближнего. А вот когда вашего ближнего это начинает касаться, это уже не только ваше личное дело, это уже дело общества. И тот социальный прессинг, который выстраивается, допустим, вот есть такая программа помощи служащим и их семьям. Очень активно, кстати, пропагандируется и рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения, Международной организацией труда. Есть специальные службы на фирмах, на предприятиях, в университетах, которые занимаются социальным прессингом. Они говорят: «Боб, ты хороший парень, но у тебя проблемы, давай-ка мы их вместе решать». И ему ни вправо, ни влево не дадут отступить. Это и есть специальный закон о профилактике употребления психоактивных веществ на предприятиях, в организованных коллективах. По этому пути идет Москва. Вот Андрей Петрович Сельцовский, руководитель нашего департамента здравоохранения, активно эту точку зрения и поддерживает, и под его руководством мы это все делаем, пишем, так сказать, и продвигаем. И я думаю, что это очень важный момент. Вот организация социального прессинга. Не может быть это личным делом только одного человека, того, кто употребляет наркотики. Потому что мало того, что он одним своим существованием втягивает в это дело еще других людей, но и он, вот я уже об этом говорил в начале, является резервуаром, в общем, опасных инфекций.
А законодательство?
А законодательством это сложный вопрос. Я боюсь, что я не совсем компетентен отвечать на эти вопросы, хотя департамент здравоохранения не раз как бы обращался с законодательными инициативами, ну, естественно, через правительство Москвы, о том, чтобы вот налаживать эту работу профилактическую. У нас нет закона о профилактике наркомании ни в стране, да. ни субъектам федерации, по-моему, не дают права принимать собственные законы по этому поводу. Хотя вот, допустим, в Тюменской области есть такой закон о профилактике, есть даже закон Тюменской области о реабилитации наркологических больных. И все спокойно к этому относятся. Ну вот, если Москва делает какие-то шаги...
Ну, Москва — это Москва.
Да, по законодательной инициативе, то тут начинаются крики псевдодемократов о том, что мы нарушаем чьи-то, так сказать, права. Вы задали вопрос, Ирина, я на него забыл ответить. Вот что делать, если как бы вот...
Да, рядом живет.
Рядом живет. Вот я столкнулся с такой проблемой. Рядом жил сосед-алкоголик с бабушкой, которую он периодически бил в пьяном состоянии. Периодически у него возникали припадки эпилептиформные, от которых он помирал. И я пытался его госпитализировать. Я, правда, тогда не занимал эту должность. Я был просто врач-психиатр. Я пытался через милицию каким-то воздействовать. У меня ничего не получилось. Так и погиб в конечном итоге от опоя. Это ошибки законодательства. Потом нет закона о наркологической помощи. Мы, по идее, должны пользоваться психиатрическим законом. Да? Вот есть такой специальный закон о психиатрической помощи и гарантиях прав при ее оказании. Но там ни звука нет, ни слова «наркология». Поэтому к нам очень так осторожно относятся. Мы не можем недобровольно положить, вот мы совершенно точно видим, человек в психозе, патологическое влечение его равносильно психозу.
Но и мы он ничего... даже опасен.
И он опасен для себя и для окружающих, мы ничего не можем сделать.
Вам говорят, как вы хотите вернуть только ЛТП?
ЛТП в том виде, в котором оно было, не вернуть никогда, и этого не будет. Но реабилитационные центры, где... подписывался бы контракт об обязательном прохождении, вот сейчас, кстати, будут поправки к Уголовному кодексу об обязательном и принудительном лечении, мы, кстати, тоже Департамент здравоохранения подавал свои предложения по этому поводу, будут обязывать заменять уголовное наказание на обязательство пройти программу лечения и реабилитации. Собственно, как американский опыт, очень хороший в этом смысле.
Я, кстати, даже на всякий случай напомню, потому лечение. Что многие наши слушатели могут даже этой аббревиатуры и не понять. ЛТП – это лечебно-трудовой профилакторий. В Советском Союзе это были такие медицинские заведения тюремного типа, где принудительно лечили от алкоголизма.
Но они были не в системе здравоохранения, а в системе
МВД.
ИТУ, да? Исправительно-трудовых учреждений МВД.
Которая тогда относилась к Министерству внутренних дел. Лицом к лицу еженедельная воскресная программа «Московская редакция». И сегодня наш гость Евгений Брюн, директор Московского научно-практического центра наркологии и заместитель главного психиатра Москвы по наркологии, ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают журналист российской газеты Ирина Краснопольская и сотрудник Московского бюро второго немецкого телевидения ЦДФ Роланд Фридше. Роланд, пожалуйста, ваш вопрос.
Как известно, порог общения или приобщения к наркотикам снижается в России. И сейчас уже вот, в принципе, по статистике, среди школьников в возрасте 12-13 лет уже вот все чаще встречаются дети, которые уже как-то попробовали наркотики. Я помню, вот 7-8 лет тому назад я сталкивался с уличными детьми, то есть беспризорниками, которые нюхали клей. Сейчас, наверняка, уже другие препараты используют. И состав социальный меняется и в России, и недавно, год тому назад, может быть, даже уже больше времени прошло, вы заявили, что рассадник наркомании в России – это университеты, потому что там очень большая доля, именно студенты, там, которые потребляют. Как вообще реагировали ректоры университетов, вузов здесь в России? Они пошли навстречу, чтобы хотя бы что-то предпринимать?
И одну минуту, можно я тогда сделал еще одно дополнение? На одной из пресс-конференций вы даже сказали, что, возможно, употребляющие наркотики есть среди присутствующих здесь журналистов. Вот как корреспонденты отреагировали, а потом уже про ректоров.
Журналисты прореагировали с пониманием. А никуда не денешься. Статистика, она в этом смысле достаточно жесткая. Примерно от 5 до 7% популяции вообще, наверное, хотя бы один раз употребляла наркотики. Поэтому тут никуда не денешься. Это не говорит ни о чем. Еще раз говорю, это говорит только о том, что в популяции есть опыт общения с наркотиками. Теперь, что касается университетов. Ректоры на две части разделились в этом отношении. Бывший министр образования Филиппов, который возглавлял Университет дружбы народов в свое время, это совершенно известное место в Москве и, по-моему, во всей стране. И он в каком-то интервью заявил: «Мне сказали, что какая-то есть проблема с наркотиками в университете. Я принял меры, и больше этого нет в принципе». Тут не моя сцена. Есть ректор Бауманского университета Федоров. Он очень с пониманием отнесся к этому. И у нас продолжается работа с Бауманским университетом, с техническим, по профилактике наркомании. Мы ежегодно обследуем студентов и проводим с ними лекции, занятия и так далее. За 2 года работы с ними мы предотвратили, там есть военный факультет, я думаю, в этом нет военной тайны, мы предотвратили поступление туда 12 наркоманов.
Значит, им нельзя поступать в университет?
Да. Мы имеем право сказать, что им нельзя поступать в университет. Там они кончают первый, второй курс, а потом переходят на военный факультет. И при переходе проходит диспансеризация. Угу. И мы выявили те 12 человек, которые активно употребляли наркотики.
То есть это было оформлено как запрет по медицинским показателям?
Да. Нет, мы даем свои рекомендации, а как уж они это делают технически, это их дело. Наверное, находят какие-то по этому поводу аргументы. Но что высшее учебное заведение, я всегда говорю, что дети выбирают ведь не наркотики, они выбирают стиль жизни. И дети приходят в высшее учебное заведение, первый курс – тишина. Все хорошо, они боятся, они паиньки, они еще контролируются родителями, они ходят на занятия, учатся и так далее. Начинается второй-третий курс, пик выявления употребления наркотиков и отсев из учебных заведений.
И к пятому курсу все очищается, так более-менее
совершенно верно.
А в армии? В армии же полно наркоманов.
Я, честно говоря, статистику по армии не знаю. Она, я думаю, закрыта. И ситуацию...
Мы недавно давали даже цифры. Да? Давали цифры, что там просто навалом наркоманов. Они нигде не учились. В основном это деревни.
Министерство обороны в открытой печати в свое время дало такую цифру. 70% призывников имеют опыт употребления наркотиков.
Вы говорили об американском опыте, в общем, достаточно положительно, хотя иногда то, что делают в Соединенных Штатах, у людей в Европе и в России вызывают улыбку, например, что спиртное продают людям, которые достигли 21 года.
Я считаю, это совершенно правильно.
18 лет жениться уже можно, выпить на собственной свадьбе нельзя. Более того, даже если студент, которому нет 21 года, работает в супермаркете, а совсем недавно в Америке в обычных супермаркетах разрешили продавать пиво. Не в отдельных отделах для спиртного, а в обычных супермаркетах, как в Европе. И если за кассой стоит человек, которому нет 21 года, он не имеет права эту бутылку или упаковку взять даже в руки с ленты транспортера, а должен позвать кого-то старшего, тот ее поднесет к кассовому аппарату и положит. Вызывает это, конечно, может быть, даже улыбку, но тем не менее, и вы достаточно положительно американский опыт оценили, и, в общем, успехи у них действительно есть, и средства, конечно, большие тратятся, я в начале программы называл, 13-17 миллиардов долларов в год. Как вы оцениваете эффективность работы не так давно созданной Федеральной службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков? Может быть, действительно у них есть какие-то успехи, уже есть какие-то цифры, и они скромно их не обнародуют, потому что у меня ощущение, что пока они отличились только на фронте борьбы с ветеринарными врачами, это известные кетаминовые процессы. Может быть, я не прав?
Да, я думаю, что вы не совсем правы. Я поясню вот эту ситуацию с ветеринарными врачами. Не о ветеринарных врачах речь. Речь шла о том, что на рынке, на нелегальном рынке кетамина, оборот которого вот составил порядка 10 миллионов долларов, он был весь контрабандный. Я, честно говоря, не очень понимаю, что там этого бедного доктора, по-моему, одного мучили так долго судебными этими тяжбами, но речь шла о том, чтобы закрыть контрабанду кетамина в стране. Они сами это признают и говорили, и даже, по-моему, приносили извинения, что они это сделали не очень ловко и не очень, как бы, тактично, но на самом деле эффект от этого достаточно велик. Тут как бы двойной даже эффект. Кетамин, в общем, не бог весть какой наркотик, хотя он не так давно внесен в список наркотический, но как бы речь идет просто о контрабандном товаре.
Главное, все-таки у меня была первая часть вопроса об эффективности деятельности ведомства господина Черкесова.
Я боюсь, я не компетентен комментировать эту ситуацию. Я со многими, и мы очень сотрудничаем близко, потому что есть нелегальный оборот наркотиков, есть еще легальный оборот наркотиков. И у нас есть соответствующие соглашения о том, что мы вместе занимаемся профилактикой утечек наркотических средств из лечебно-профилактических учреждений. И вот я могу совершенно точно сказать, что утечек из медицины на нелегальный рынок наркотиков нет.
Согласны ли вы с тем, что нужно серьезно ужесточить наказание именно за торговлю наркотиками? И согласны ли вы с теми, кто говорит, что фактически торговля наркотиками – это, в общем-то, то же самое, что покушение на убийство?
Ну, нет, я так не могу сказать. И у меня вообще как бы особая точка зрения на смертную казнь и вообще как бы на эти вещи.
Ну, что... Нет, я не говорю о смертной казни, да. Я как раз тоже противник смертной казни, но ужесточить наказание.
Ну, наверное, да.
До какой степени, как
не знаю.
Нужно?
Не мой вопрос.
Ирина Краснопольская, Российская Отношение... Галина, пожалуйста.
Да, спасибо. Отношение к легким наркотикам.
Потому что все время... Я не знаю легких наркотиков, я знаю клубные наркотики и уличные наркотики.
Тот же Амстердам, говорят, теперь окутан дымом.
Да, окутан дымом.
Наркотическим дымом, потому что там разрешены легкие наркотики.
Мекка для наркоманов, да. Специально приезжают покурить. Причем там забавная вещь, вы курите любую там сорт гашиши или анаши в кафе-шопе, и плюс еще 100 метров, значит, территории вокруг, где как бы вы имеете право покурить. Но никто их не ловит вообще, никто ими не занимается.
Ну что, их ловить, если это официально разрешено?
Ну да. Нет, я имею в виду дальше.
А в Москве ловят? Вот я, когда мы шли на передачу, вам говорила об этом прекрасном месте, известном всем наркоманам, да. На Лубянке, около метро Лубянка. И мы когда-то говорили с правоохранительными органами о том, что это же у вас под носом это делается. Почему же никаких мер? Это было, я уже не помню, сколько лет назад. Придите сейчас, к вам тут же подойдут, спросят, надо? И пожалуйста.
Да. Во всех странах, во всех городах мира, я думаю, что происходит то же самое.
И тут сделать ничего уже нельзя?
Не знаю.
Это как данность и на всю оставшуюся жизнь.
Я врач.
Роланд Фридж, ЦДФ, пожалуйста, ваш вопрос.
Кое-скоро мы говорили о том, что вот наркомания – это социальная болезнь, значит, вот тот наркоман, вокруг него есть родители, родственники, вот, а куда они могут обратиться, чтобы, во-первых, получить консультации, как общаться, как обратиться, допустим, с ребенком, который попал вот в зависимость от наркотиков, вот это, и те программы, о которых вы говорили, что они почему-то не работают, они вообще занимаются и ликвидацией корней, то есть эти социальные предпосылки, которые приводят к тому, что вообще человек попадет в зависимость от наркотиков. Или это просто только, да, мы занимаемся вот в рамках этих программ внушением, мы готовим ролики, вот, которые мы показываем, мы проводим собеседования с потенциальными, то есть с группами риска. Ведь, мне кажется, это вот это внушение мало дает. То есть два вопроса, куда вот родственники могут обратиться, и социальный корень наркозависимости.
Ну, как, если нет... на рынке наркотиков, то их не употребляют. Поэтому понятно, и если нет спроса, то их не употребляют. Поэтому я здесь вижу вот две проблемы социальные. Во-первых, это рост наркомафии и рост предложения наркотиков на рынке. И с другой стороны, формирование спроса. А вот формирование спроса – это наши средства массовой информации. Переломить их, объяснить что-то средством массовой информации об этом, нам очень трудно. Вот мы не один раз, не один год просим. И вот буквально недавно Андрей Петрович подписал очередное как бы письмо с просьбой сделать рубрику антинаркотическую, регулярно работающую рубрику для вот этой работы. Ничего подобного не происходит.
Где что-то это была рубрика?
На телевидении. Ничего не происходит. И у нас много очень претензий к средствам массовой информации, которые так или иначе, скрытно или явно, рекламируют стиль жизни, предполагающий употребление наркотиков. Прекрасный фильм «Криминальное чтиво». По всем каналам, хотя бы один раз в год, его показывают в открыто, что употребляются наркотики, как они употребляются, технология там, и так далее. Нигде, так и хочется сказать, в цивилизованных странах такие фильмы в открытом телевидении не показываются. Потом наша, вот Владимир уже говорил об этом, наша богема, элита.
Вы знаете, мне очень шутка понравилась. Фестиваль «Рок против наркотиков». Да, ой, да, это да. Все равно, что пчелы против меда.
Да, да, да. Совершенно точно. И причем выступают по телевидению люди, про которых я точно знаю, что они употребляют наркотики.
Так регулярно. Они этого даже не скрывают, а даже об этом говорят, да. По телевидению. И гордятся.
Они учат нас жить. Они внушают молодежи и детям, как надо жить, как надо зарабатывать, как вообще, как надо красиво, богато жить. Вот, осталось только это, да. Поэтому вот две эти социальные проблемы. Куда обращаться? Мы, конечно, мы работаем с открытым населением, мы ходим по школам и читаем родителям лекции. Мы осуществляем тренинги для детей. И у нас есть горячая линия Департамента здравоохранения города Москвы по проблемам наркомании. Я назову телефон 709-6404. Круглосуточный телефон, горячая линия по проблемам наркомании. 709-6404.
Кончается у нас время программы, и по традиции этой передачи мы почти час слушали господина Брюна, и теперь вот попросим у него пару минут, чтобы он послушал, что же было самого главного из этой беседы. Рон, пожалуйста, ваше мнение.
Насколько я знаю, Евгений Алексеевич уже долгое время занимается этой проблематикой, и, в принципе, удивительно, что он еще не отчаивался, потому что рост количества наркоманов вот не останавливается, и все-таки он вкладывает душу и силы в это дело, и для этого желаю ему прежде всего крепких нервов и здоровья.
Ирина Краснопольская, Российская Газета, пожалуйста.
Спасибо. Но я думаю, что оптимизм единственное, что может спасти, когда речь идет о наркотиках. Если еще врачи станут пессимистами, тогда просто труба. И я думаю, что самое главное то, что все-таки у нашего собеседника есть надежда, что законодательство будет по-иному относиться к наркоманам, к борьбе с наркоманией.
Я очень рад, что совпала моя точка зрения с точки зрения господина Брюна, что если люди известные, тем не менее, в средствах массовой информации, особенно по телевидению, начинают фактически пропагандировать наркотики. Господин Брюн не сказал впрямую, что они должны быть наказаны, но что это должно быть пресечено. Это хорошо. Что мне жалко, что на некоторые вопросы, вот мнение по некоторым вопросам, которые я бы хотел узнать, наш сегодняшний гость ответил коротко: «Я врач и не стал это комментировать». Это мне немножко жалко, но что делать? Это была программа «Лицом к лицу». Евгений Брюн, директор Московского научно-практического центра наркологии и заместитель главного психиатра Москвы по наркологии, был в этой программе. Вопросы задавали Роланд Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ, и Ирина Краснопольская, Российская газета, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Наталья Гуреева, вел программу Владимир Бабурин. Какие звезды?
ответвления в российской системе борьбы с терроризмом сейчас самые слабые.
Андрей, вы знаете, антитеррористическая операция ведется в тиши. Это тяжелая, чрезвычайно опасная агентурная работа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
А реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 5955, 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».